首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
倒酒喝。
啊，表妹，
倒酒喝。
啊，表哥，你
喜欢不喜欢也要喝，
你喜欢吗
也要喝，
不喜欢吗
也要喝，管你喜欢不喜欢也要喝。
大家好, в эфире Лавайкаст, 206 выпуск, у микрофона Александр Моисей Мальцев,
Алик Криско и Папа Ху-Ху, и у нас гость, долгожданный и одновременно нежданный. Итак, кто у нас в гостях?
А, я должен представиться, да, Иван Зуенко, всем здрасте.
Еее, долгожданный.
Да.
Ну да,
первый коммент. Первый коммент, который мы получили к предыдущему выпуску, 205-му, где Зуенко? Потому что все очень ждали этого гостя.
Ну да, надеюсь, кто-то хотел меня услышать, а не то, чтобы там я кому денег задолжал, он пытался понять, где я нахожусь, чтобы с меня их снять.
Но мы дадим твои координаты к этому выпуску.
Ну, кстати, ты помнишь, у нас появляются такие комментарии насчет там невыплаты алиментов и прочее.
Да.
Но, Иван, я хочу сказать, что тебя ждали дольше, чем неделю. На самом деле, я думаю, наши слушатели уже давно где-то подсознательно спрашивали, когда же в гостях будет человек, который хоть что-то про Китай знает, в отличие от этих оболтусов, которые все время трындят, а ничего не знают. Поэтому над нами всегда давлела необходимость приглашения эксперта. Я думаю, мы, наверное, оттягивали это на такое количество выпусков, потому что боялись проявить свою несостоятельность на твоем фоне, но в конце концов мы преодолели свои слабости и пригласили тебя.
Ура!
Да. Ура, товарищ!
Я давний поклонник Лавайкаста, понятно, да, интересно поучаствовать.
Ну, да, кстати, тут уже затронули тему денег, и надо сказать, что про деньги, Алик, про деньги скажем?
Да, скажем про деньги, и скажем еще другую вещь, чтобы слушатели не удивлялись, когда к нам внезапно присоединится наш соведущий Макс Иванов. Дело в том, что он сейчас включил программу обновления, то есть он сейчас сбрасывает старую кожу, надевает новую, и к нам подключится в тот момент, когда, соответственно, это обновление завершится.
Да, но Макс, он как бы на связи, он нас слушает. Я, кажется, даже услышал, что что-то там Windows его брякнул. Вот. Так что он скоро к нам присоединится. А насчет денег, алиментов и прочего, поскольку предыдущий выпуск, 205 выпуск, вышел только вот, грубо говоря, вчера, за это время короткое пришло всего лишь одно пожертвование, 55 юаней от Димы, который пишет «Лауай бок ван сой», желает нам 10 тысяч лет счастья, жизни, да. Ну и напоминаю нашим слушателям, потому что вот именно к этому выпуску с Иваном Зуенко многие слушатели и читатели магазеты в чате, в Телеграме высказались: давайте Зуенко в тексте, чтобы этот выпуск вышел в тексте. Мы сказали, что сделать можем, но на это надо собрать какую-то там небольшую сумму денег, чтобы профессионалы, профессиональные ребята смогли аудио переделать в текст. Так что вот как раз шанс для всех, кто хочет нам что-то пожертвовать, жертвуйте на доброе дело, мы переделаем этот звук в текст. Вот, в принципе, все новости такие технического характера. Давайте к темам.
У нас заявленный заголовок, по крайней мере, внутренний, я думаю, конечно, все равно это будет выпущено под другим заголовком, но у нас «Зуенко и пузырь». Нет, «Зуенко и пузыри», правильно?
Окей, да, окей.
Такой алкогольный выпуск.
Да.
Ну,
ладно.
«Зуенко и пузыри» — это иллюстрация к периоду моей жизни, когда я работал в баре в течение года.
Вот фотографию вместо обложечки к нашему подкасту, пожалуйста, потом с этого периода жизни подгони.
Тогда первый вопрос, на самом деле, он настолько обширный, что я даже не знаю, захочет его отвечать действительно полно или пробежаться или по нему.
Я возьму его и буду час отвечать только на него.
Но, как пойдет.
Да, но я думаю, всех интересует, кто так иначе связан с Китаем, даже те, кто там не был, но следит за Китаем по публикациям в самых разных СМИ. Вопрос о том, есть ли у Китая проблемы. Ну, соответственно, все мы люди здравомыслящие полагаем, что проблемы есть. И вот на твой взгляд, какие три самые большие экономические проблемы у Китая? Вот. Твое мнение.
Окей, да, окей, хороший вопрос. Действительно, можно отвечать и час, но я так тезисно обозначу. Экономически они же, в принципе, и вообще в целом проблемы Китая. Наверное, проблема номер один – это подорожание рабочей силы, ну и вообще в целом всех производственных издержек в Китае, да, то есть без дешевой рабочей силы понятно, что китайское экономическое чудо перестало быть таким чудесным. Вот, и это реально такая системная проблема, которую никакими реформами семинутными не решишь. Ну, что потом, да? Достаточно серьезная проблема, и тоже системная, которая вот десятилетиями существует, ее решить невозможно так сразу. Это убыточный и при этом очень плотно завязанный на социальной функции госсектор, да? Который достался в наследство там, вот, времен Мао Цзэдуна, но который на самом деле с 80-х годов действительно, несмотря на некоторые попытки реформ, сильно не реформировался.
Извиняюсь, можно пояснить, окей. что значит второй пункт, как бы на социальные.
Ну, Иван, как я понимаю, ты говоришь о больших предприятиях, там сталилитейные, какие-то добывающие, которые не могут работников вышвырнуть на улицу, потому что это создаст слишком большое социальное напряжение.
Правильно, тут в принципе, да, два аспекта. Во-первых, это крупные предприятия. Ну, например, есть такой трест у нас там на границе, да, Хэлонзянубль, да, Лунмэй называется. Вот у него, например, количество шахтеров в одном этом предприятии больше, чем во всем Евросоюзе вместе взятом, да? То есть это огромное количество людей. И, конечно, их разом закрыть это глубоко убыточное предприятие невозможно, потому что, ну, это социальный взрыв, это протесты, проблемы, а все-таки, ну, не нужно забывать, что КПК – это такая социально ориентированная партия, и КНР, как ни странно, тоже достаточно социально ориентированное государство, да? То есть об этом государство думает в первую очередь. А второй момент, касающийся социалки, то, что с маоистских времен государственные предприятия, они предоставляют достаточно большую социальную поддержку своим работникам, да?
А, понятно.
Да, ну то есть, если мы опять же вернемся там, к реалиям 70-х, 80-х годов, человек работает на заводе, на государственном, считает, что жизнь у него удалась, потому что у него и зарплата есть, и пенсия потом будет. И вот, ну, наверное, да, все знаете, что 70-80-е годы была такая практика, когда рабочее место на заводе передавалось по наследству вообще. То есть, и считалось, что это вот действительно верх жизненных каких-то мечтаний. И во многих районах, которые, ну, скажем так, не прибрежные, а континентальные, там 80-е годы, огромное количество денег, огромный процент бюджетов местных уходил на самом деле именно на поддержание вот этой социалки, привязанной к крупным предприятиям. Вот это до сих пор, в общем-то, осталось.
Но это была проблема номер два. Я просто напомню, что у нас...
Номер два, да. Проблема номер три. Я, наверное, так к своим ближе реалиям хотел подойти. Проблема номер три большая, мощная. Это неэффективность властей в целом. И на самом деле те проблемы, которые на поверхности, ну, например, экология или коррупция, они, по большому счету, исходят из этой проблемы. Да? Проблема крайне низкого КПД власти.
Но вот это очень интересно. Да, кстати, если честно, я немножко не ожидал.
Не согласен. Ну,
да. Ну, ты же понимаешь, Иван, что нам платит, не знаю, кто там, в СНП или кто, там госсовет.
Пресс-канцелярия.
Друзья, я сразу, да, предостерегаю от попыток как бы оценивать что-то, сравнивая там, ну, с российскими реалиями. Сказать, что ну как же вот КПД низкий, а вот в России еще ниже, да? Ну, это, ну, такой не совсем, наверное, конструктивный подход.
Но давай тогда все равно, прежде чем мы перейдем к другому вопросу, я хочу тебя спросить еще раз вот насчет первого, да, потому что ты упомянул рабочую силу, которая не такая уж дешевая стала, и, соответственно, наверняка там демографические проблемы тоже. Мы обсуждали это, в прошлом, выпуске. Но вот я хотел тебя спросить, а это все-таки, ну, зло или добро? В том смысле, что подорожание рабочей силы, скорее, это все-таки логичная вещь. Ну, не могла же она оставаться вечно.
Абсолютно логичная, запрограммированная вещь, да, конечно.
Ну, то есть, поэтому называть ее проблемой, не знаю, насколько это справедливо, в том смысле, что, как я понимаю, Китай сейчас и прилагает огромное количество усилий для того, чтобы подвинуться вверх по вот этой производственной цепочке и уже не заниматься производством там страшно токсичных аккумуляторов или выделкой кожи какой-то самой низовой, а все-таки уже там заниматься вещами, где
да,
больше процентов добавочной
стоимости. То есть... Безусловно. Ну и вообще, как я вижу, одну из главных задач, которые Китай ставит перед собой, это сделать вообще общество более богатым, более зажиточным, рабочую силу более дорогой и, скажем так, технологически там подкованной. Да?
Да,
то есть
вот,
это сделает, ну самое главное, это сделает мощный внутренний спрос, и Китай будет независим от импорта, да, независим от мировой экономики, ну и вернется к таким реалиям там 2000-летней давности, когда Китай, ну в общем-то, этот внешний рынок не сильно был нужен. Но проблема в том, что сейчас Китай находится в таком промежуточном положении, когда рабочая сила все еще, вернее, уже не такая дешевая, и при этом внутреннее потребление не такое мощное, да, и как бы средний класс там, безусловно, он развивается, благосостояние его развивается, но при этом Китай все равно сложно назвать развитой страной, да, и вот как один мой коллега китайский Ян Чен недавно сказал, что Китай это, ребята, все-таки не развитая страна, это развитая развивающаяся страна. Ну, я вот с ним согласен, потому что все равно средний уровень жизни, он, конечно, еще сильно не дотягивает до развитых европейских стран, например.
Ну, безусловно, конечно, если говорить там о среднем градусе по больнице, то нам уже многие экономисты говорят, что средний класс своим количеством тоже превзошел все население Европы, да, и, соответственно, наверное, если вот как-то усреднять, то сейчас в Китае действительно уже не так уж и плохо. А когда смотришь, конечно, на провинцию, если все-таки отделять от больших городов, то видна большая разница. Слушай, Иван, ведь, если не ошибаюсь, Китай – это одна из стран с самым большим вот коэффициентом Джини, да, то есть где самая большая разница между имущими и неимущими. Где-то вот Китай чуть ли не в первых рядах.
Ну да, думаю, что это да, явно какой-то топ-10 должен быть, да.
Ну да.
Так вот сходу не скажу, какое место занимает, но, конечно, это разница, она очевидна совершенно.
Но и при этом, слушай, а с другой стороны, вот у тебя не вызывает удивления, что в Китае есть определенный сильный даже налет эгалитарности? Я к чему это говорю? Потому что я вижу, что, например, там люди не гнушаются заниматься трудом. То есть, в принципе, люди, даже которые богаты... Ну, нет. Я имею в виду, что люди, которые там, например, богатые, они там не стесняются работать, или они любят общаться с людьми, ну или там общаются с людьми, которые гораздо менее обеспеченные. Я имею в виду, что в Китае, так на первый взгляд, вот этого разделения, то есть это не то, что в какой-нибудь, ну и не побоюсь сказать, там Индии, где у тебя есть умирающие на улице, да, и в то же время какие-то там совершенно шикарные дворцы посреди города стоят, посреди лачуг. Да? Ну, в Китае же нет вот видимого такого расслоения.
Ну, есть все-таки фактор коммунистической партии и официальной идеологии, которая, ну, безусловно, заставляет людей, во всяком случае, видимые, да, какие-то элементы поддерживать эгалитарности. А, во-вторых, мне кажется, если мы смотрим на старшее поколение, да, ну, условно говоря, поколение Си Цзиньпина, то, ну, конечно, они эгалитарные, потому что надо понимать, что они там в молодости своей прошли вот, вообще вот эту высылку Шаншань, Сяосян, да, то есть они жили в деревнях, они близки к простому народу, но вот надо смотреть на то, что называется фуэрдай, да, то есть на мажоров, на богатое поколение, как они себя ведут, но вот у меня нет уверенности, что они вот прям эгалитарны так, и мне кажется, они четко понимают, что мы элита, а это вот Лао Байсин, да, то есть люди, с которыми, ну, которые ничего не добились, и, видимо, они считают, что не добились справедливо, да, то есть мне кажется, что тут есть пространство для новых тенденций, кто-то их, может быть, видит, кто-то не видит, но что-то тут есть такое. А что касается футбола, да, там прозвучало, что люди там занимаются футболом, а не гольфом. Но футбол сейчас самый, что ни на есть, это такой VIP-вид спорта, да, потому что Си Цзиньпин большой поклонник футбола. Я думаю, тут...
Иван, ты знаешь, я думаю...
Как раз так я объяснил.
Я думаю, слушатели заметят, что я на самом деле ничего не говорил про футбол. Но я знаю, что эта тема тебе очень интересная, так что...
Да, тема для меня действительно близка.
Ну, я думаю, мы запишем еще обязательно подкаст про китайский футбол.
Олег, погоди, а ты что сказал?
Именно про эгалитарность. Я пытался сыпать умными словами, за что меня иногда пинают в этом подкасте. Ну что, а мы тогда перейдем сейчас ко второму вопросу и помолчим 5 секунд.
Да, ну хотя...
Или как?
Давайте. Хотя я все... Конечно, да ладно, давайте переедем к следующей теме, а то мы тут можем долго застрять. Я бы поспорил все равно насчет КПД. Да, за неэффективную власть как бы разжевать почему же.
Ну скажи, Сань, мне кажется, это очень важно.
Ну да, я могу, да, тоже, думаю, коротко ответить.
Обоснуй, почему КПД низкий? Ну, по-твоему...
Ну, окей, мне кажется, давайте парочку, да, каких-то примеров жизни, да, например, экологическая ситуация, да, ну, то есть, ну, мало кто будет спорить, да, что, как бы, в Китае, ну, плохая экология. Эта ситуация, причем, ну, не вчера появилась, это дело последнего десятилетия, и, как вы думаете, ну, что, неужели там в Пекине никто это не понимает, совершенно сознательно там травят там, экологию, да, масса принято там правильных законов, сказано правильных слов, но, тем не менее, ситуация практически не решается. Если и решается, то только в ручном режиме, да, когда нужно провести какое-то крупное мероприятие, там, в ручном режиме там закрыли все металлургические предприятия в провинции Хэбэй, да, и в Пекине хороший воздух. Вот, в ручном режиме, да, окей, можно, да, такая командная система, которую, в принципе, оперирует КПК, позволяет это сделать. Системно это не работает, да, то есть все указы, которые принимаются сверху, ну, в регионах не выполняются. Ну, мне кажется, это в принципе, довольно этого было примера, да, для того, чтобы подтвердить мой тезис. Ну, примерно то же самое мы видим и с другими проблемами, которые системные существуют перед китайской властью. Это вот и госсектор убыточный, это и коррупция, да. То есть, проблемы реально не решаются. Они, если мы обратимся там, к материалам 80-90-х годов, это было на самом деле 30 лет назад, мы увидим, что повестка, вот, в принципе, та же самая, что сейчас. То есть за 30 лет практически ничего не решено, ничего не изменилось.
Ну, мне кажется, я тоже бы поспорил, что-то мне...
Имха это... Ну, да. Погодите, ну не изменилось, я про ту повестку, про которую я говорю, про проблемы. Ну, понятно, что там бытовая сторона жизни в Китае, там она поменялась очень сильно, появилась там Гао Тхе, там, да, много что. Но я говорю про такие системные проблемы. Ну, госсектор тот же, да, вот, абсолютно классическая проблема.
Ну
да, понятно, что...
Нет, но все равно, мне кажется, во-первых, с одной стороны, меняется и композиция экономики, все-таки вот частный сектор, так или иначе, он играет все большую роль. И я думаю, если посмотреть графики с 30-летней давности и сейчас, процент все-таки госсектора снизился. Плюс все-таки...
С 98-го года примерно, да, все начало меняться в этом направлении, с реформ Чжуньцзи.
Ну и плюс все-таки госсектор тоже реформируется в том плане, что он становится... все-таки более эффективным. Они используют новые технологии. Нельзя говорить о рыночной эффективности, да, но тем не менее, смотри, вот все даже эти строительные компании и прочее, там вся эта сталелитейная промышленность, все-таки это же не то, как во время большого скачка вперед там выплавляли совершенно не сталь, который там чугун, который невозможно использовать. Сейчас, да, можно сказать, что есть перекосы инвестиций в инфраструктурные проекты и прочее, но, по крайней мере, это инфраструктурные проекты, от которых, ну, я думаю, любого наблюдателя немножко даже голова кругом идет. Тут тоже скоростной поезд, который...
Голова от многого идет, конечно, но просто потом, когда смотришь показатели там эффективности, показатели прибыльности, то, конечно, голова идет кругом в другом направлении.
Ну и просто хочу заметить про экологию. Вот Саня все-таки там сейчас, да, не знаю, Саня, как я вижу, люди говорят о том, что количество хороших дней тоже сейчас больше, чем было, например, 2-3 года назад. И не потому, что чаще стали съезды проводить, правильно? Все-таки, мне кажется, есть тоже прогресс в этом, и экологическая проблема, она же не создалась за один день, она просто, ну, это огромная цена, которую надо заплатить за огромный просто рывок вперед.
Конечно. Но, тем не менее, последние 10 лет это тема на повестке. Все про нее знают, и Что-то меняется, это хорошо, ну да, значит, как бы вас стали чуть-чуть менее неэффективны.
Окей, второй вопрос, но мы чуть-чуть уже даже затронули эту тему. Китай стал развивать рынок внутреннего потребления для уменьшения зависимости от зарубежных рынков. Угу. Можно ли сейчас судить, насколько успешными являются эти попытки?
Так, ну вот если на эту формулировку, да, отвечать, то, угу, мне кажется, судить рано еще, конечно, да. То есть это такой процесс, который займет десятилетия. Если даже там не полстолетия, например. Ну, мне кажется, успехи есть. Успехи есть, безусловно, да. Хотя при этом зависимость от импорта не преодолена. И мне кажется, опять же, она будет оставаться несколько десятилетий еще. Ну, десятилетия.
Подожди, от экспорта ты имел в виду, не от импорта.
Ну, от экспорта, да. Ну, оговорился, конечно. От экспорта, да. От того, что Китай зарабатывает на экспорте.
А можно какие-то примеры, вот что имеется в виду всегда под внутренним потреблением, кроме того, как больших каких-то инфраструктурных проектов, это же тоже можно считать, типа внутреннее потребление, начинает строить там дорогу или дамбу, и, естественно, нужны свои работники, чтобы они там работали, да, а тут имеется в виду речь о, не знаю, о каких-то продуктах или о чем вот рынок внутреннего потребления?
Ну да, я думаю, что... Если так совсем по-простому, речь идет, конечно, о товарах такого престижного потребления, о том, что их потребление должно быть действительно массовое, да, то есть, чтобы это брендовые, лакшери товары. Сейчас, как мы видим, да, Китай это все потребляет, но если мы там вспомним там 90-е годы, да, 20 лет назад, то, конечно, их потребление было, ну, минимально совершенно. То есть, если что-то брендовое потреблялось, это были китайские бренды. То есть речь идет вот об этом, то есть о товарах с высокой добавленной стоимостью, которые сейчас Китай в основном производит на экспорт, а хотел бы производить для собственного потребления прежде всего.
Понятно. Ну, мне кажется, все равно, вот я не знаю, можно ли взять бытовую технику или гаджеты всякие, ну и даже смарт-бытовую технику, там Xiaomi, вот такие, да, прожекты, HTC, Huawei и так далее, они же, ну, все-таки высокотехнологичную продукцию, и в Китае ее потребляют довольно...
Да, ну да, ну тут надо смотреть, понятно, по определенным нишам, вот Китай, например, страна очень сильно... как бы так сформулировать, сертифицировано, да, ну, то есть люди, культура такая бытовая сейчас очень тесно завязана на, очень сильно завязана на использование сотовых телефонов, ну, может быть, как, ну, мало где, вот, Корея только, может быть, сравнить с там Японией, да, с тем, как Китай, а, там, в России, в Европе гораздо меньше зависимость людей от сотовых телефонов, гораздо меньше функций у них и так далее, то есть, ну, если мы берем сотовые телефоны, конечно, тут, наверное, потребление Китая уже там впереди планеты всей. Но если мы там, не знаю, посмотрим на другие ниши, там, связанные там, с одеждой, обувью, то, наверное, будут другие результаты.
Ну, понятно. Ага, хорошо.
Ну, я просто напоследок этого вопроса, да, мне вот показалось очень интересным твоя ремарка, что, возможно, уйдет полвека на то, чтобы этого достичь, да, и, кстати, отвечая на предыдущий вопрос, ты сказал очень такую тоже для меня вещь, вот которая, знаешь, сладко резанула по уху, потому что хочется с этим поспорить, что Китай вернется к 2000-летней практике, когда, соответственно, ему не нужны были зарубежные рынки, но... Я думаю, у нас будет еще возможность. Я очень, кстати, надеюсь, все-таки, что мы запишем больше, чем один подкаст, поговорим тоже на исторические темы. Но мне кажется, это тоже не совсем верный подход. Понятно, что был период, когда Китай действительно не хотел ничего покупать из-за границы, но вот поставлять-то он поставлял постоянно. Вспомним же шелк, собственно, по которому говорят и называли Китай.
Ну, тут на самом деле... Дело в акцентах, конечно. То есть, мне кажется, не то, что он не хотел там, да, покупать, он не видел необходимости покупать. И то же самое с шелком. Не то, чтобы он сильно хотел поставлять этот шелк, да. Скорее всего, он, опять же, не сильно... Ну, тут, скажем так, разные, да, есть точки зрения на этот счет. Одна из этих точек зрения в том, что, ну, в общем-то, вот этот товарообмен по Великому шелковому пути, он на самом деле не был такой значительный. И, в общем-то, китайская экономика там это и не замечала особенно. Ну, понятно, что интерес у внешних рынков, да, китайским товаром престижного потребления, шелк, фарфор, там, чай, был очень высок. Mm-hmm. Ну, а что касается зависимости от импорта, она тоже была, безусловно, ну, то есть, начиная с минского времени, Китай жизненно зависел от поставок серебра. Без этого вообще ничего не работало.
Это тема для нашего точно еще одного подкаста должна быть. Это очень интересно.
Ну да, это очень интересная тема.
Да, ну, кстати, раз ты упомянул вот так, не знаю, преднамеренно или случайно поставки по Великому Шелковому пути, на самом деле это наш следующий вопрос. Мы тогда замолкаем сейчас на несколько секунд, и я задаю вопрос номер 3. Да, краткая молния в студию. Наш соведущий Максим Иванов пишет, что у него все упало, что все пропало и что все протухло. Но будем надеяться, что он все-таки решит вопрос с компьютером. Да, а мы продолжаем наш подкаст с Иваном Зуенко. И вот вопрос номер 3. Есть ли связь между решением внутренних экономических проблем Китая, о которых мы говорили только что, да, и активно продвигаемой стратегией «один пояс, один путь»? Ну, наши слушатели знают, что это такая современная реинкарнация того шелкового пути, про который, Иван, ты только что говорил в исторической перспективе. Ну, еще раз, то есть есть ли связь между решением внутренних проблем? То есть Китай продвигает вот этот один пояс, один путь, потому что хочет решить свои внутренние проблемы? Или это действительно такая альтруистическая или, как сказать, ну, прям вот великодушная, широкодушная попытка поделиться богатством со всеми.
И разрешите еще для самых тупых, как я, например, пояснить, что все-таки это такое «один пояс, один путь». Все про него говорят, но что конкретно, если можно, очень кратко. Ну, кратко, правда.
Что имеется в виду? Я буду сейчас это рассуждать. Ну, вам как?
Ну, кратко.
Если цитировать...
В чем идея?
Короче, всех на эту тему высказался Цзиньпин. Он сказал, что «один пояс, один путь» – это сообщество общей судьбы. Вот. Что он имел в виду, как бы непонятно. Да. А, смотрите, я вот, чтобы все-таки обозначить, что это такое, я предостерегу, да, от двух таких самых расхожих заблуждений. Первое то, что это обязательная реинкарнация некого Великого Шелкового Пути, да. Ну, в общем-то, все так подумали, да, потому что, ну, понятно, как только прозвучало там 5 лет назад в Астане слово «экономический пояс Шелкового пути», все тут же это восприняли, эту поэтическую отсылку к самому Великому Шелковому пути, и начали думать, что это вот реально новый шелковый путь, то есть нечто транспортное. На самом деле это, конечно, не про транспорт, да, не только про транспорт. И там все попытки нарисовать какую-то карту с маршрутами, ну, они абсолютно все наивны, потому что, ну, единой карты нет, да, и нету как вот такой карты охвата шелкового пути, но, то есть абсолютно весь мир, да, является его частью на самом деле. Ну, это, собственно, было второе заблуждение. То есть, первое – это реинкарнация, второе – это транспорт. Ну, а если все-таки попытаться что-то формулировать, то я бы сформулировал так. Это такая некая позитивная философия соразвития разных государств. То есть, это больше не про бизнес и даже не про политику, это больше про философию, на самом деле.
Но она артикулирована, эта философия, потому что вот кроме того, что ты сказал...
Да, она артикулирована, но она артикулирована по большей части китайцами, да, которые вот такие очень абстрактные, философские, мало кому что-то говорящие лозунги выдвигают. Ну, честно, да, я прочитал огромное количество материалов, собственно, китайских, по поводу шелкового пути, и вот я понял, что, ну, вот их, вот этот нарратив китайский очень сложно анализировать с западной точки зрения. Вот. Это, собственно говоря, про то, что такое шелковый путь. Значит, каковы его цели? Ну, вот легче всего ответить на последний вопрос Алика, но это точно не про альтруизм. Ну, вообще про альтруизм в мировой политике, ну, такого нет уже. Да? То есть, это исключительно прагматичная, на самом деле, философия. Ее практическим воплощением является вот что. Ну, то есть, во-первых, развитие таких периферийных районов самого Китая. Запад, прежде всего, да, там Синьцзян, прежде всего. Второй такой элемент практического воплощения этой стратегии – то, что Китай готов строить инфраструктуру, не только транспорт, но вообще инфраструктуру, за рубежом, ну, скажем так, прежде всего в Южной и Центральной Азии, прежде всего. Но при этом как бы никто не говорит, что там Коста-Рике нельзя строить пояса путь. Можно, по мнению китайцев, без каких-либо проблем. Вот. Ну и, значит, строительство, создание этой инфраструктуры за счет, скажем так, китайских производственных мощностей, желательно руками китайских рабочих и там, головами китайских инженеров, желательно китайскими технологиями, и да, такая опция возможна за счет китайских кредитов. Вот это вот то, как практически это может быть.
Погоди, но это вот...
Значит, что...
Извини, просто перебью, да. Как я понимаю, на это очень многие на последний пункт особенно надеялись, да, была какая-то эйфория в определенный момент, что сейчас нам китайцы все построят за китайские деньги, да?
Была, да.
Но, как я понимаю, вот это как раз-таки не спешит материализоваться, то есть многие страны, оказывается, не хотят китайских рабочих и не хотят даже китайские кредиты, потому что все-таки в слове кредит...
Потому что их надо отдавать.
Кредит. Да, именно так.
Конечно, абсолютно. Но смотрите, деньги деньгам рознь, да, то есть как бы китайцы нигде никогда не говорили, что мы бесплатно будем давать деньги, естественно. Ну, может быть, они так и думали в свое время, но после обвала фондовой биржи 2015 года, когда они посчитали и поняли, что денег-то, в общем-то, не то, чтобы... Денег всем не хватит. И после этого речь идет действительно по большей части о кредитах китайских, под небольшой процент, объективно, ну, минимальный процент, но все-таки кредитах, а не бесплатных, и, как правило, это кредиты связанные, да, то есть, если Китай их дает, то Китай ожидает, что вы их потратите вот на конкретный объект. Как правило, это такой реальный инфраструктурный объект, который без китайских технологий, китайских производственных мощностей вы построить не можете, и таким образом, получается, Китай решает какие задачи? Ну, во-первых, это экспансия китайского капитала, да, который, ну, в общем-то, он есть. Да, во-вторых, это поддержание вот в тонусе производственных мощностей, то есть поддержание высокого темпа роста экономики. То есть в самом Китае уже все вроде как построили по большей части, сейчас нам сейчас было бы неплохо построить все соседям, ну, чтобы фабрики работали, заводы работали, все производилось, люди работали, налоги платились, ну и так далее. Вот. Идея такова. Вот. За рубежом пока не очень хорошо получается, честно. Но в самом Китае, я считаю, да, пояса путь работает. И у меня было несколько таких трипов по западным регионам Китая. И действительно, везде на Западе, от Инчуаня, там, заканчивая Урумчи, ты, конечно, чувствуешь, что очень большие деньги пришли. И оживление местной экономики, оно совершенно заметно. В отличие, например, от Дунбэя, да, где этого не очень заметно.
Ну, а вот, пользуясь моментом, хочу тебя спросить, да, если не говорить про Коста-Рику и уж совсем другие экзотические места, про Россию, да, как я понимаю, у нас все равно есть... такое немножко непонятное состояние. С одной стороны, мы ближайшие друзья, лучшие партнеры с Китаем. С другой стороны, как я понимаю, никаких крупных инфраструктурных проектов с Китаем мы не делаем и, наверное, не хотим или не можем. Вот даже когда я пытаюсь разобраться, условно говоря, что делать и кто виноват, мне не совсем понятно. Да? С одной стороны, наши патриоты говорят, что если мы там, позволим китайцам построить железную дорогу, они же там все чуть ли не полосу отчуждения попросят и захватят нашу Русь-матушку, по крайней мере, там километры, которые идут по железной дороге. Вот. Другие люди говорят, что китайцы не идут, потому что боятся, что у нас тотальная коррупция, все деньги разворуют, на пилы, раскаты и взятки возьмут себе. И вот где правда между этими полюсами?
Ох, ну ты озвучил просто несколько тезисов, в принципе, по каждому можно поговорить. Где правда?
Ну, вот если говорить, ну, мы, смысл там, в том, вкратце, если говорить о том, да, что давай. На данный момент происходит между Россией и Китаем в рамках вот этого проекта «Один пояс, один путь».
На данный момент что происходит? Поддерживается достаточно позитивная, достаточно высокого уровня позитивная риторика. И, окей, эти слова не переходят в дела, да, но с другой стороны, и хорошие слова тоже неплохо, на самом деле. Это первое. Во-вторых, опять же, ну, Алик, в принципе, об этом сказал, да, большой вопрос, насколько мы хотим, чтобы эти слова переходили в дела. По разным-разным причинам, и там не только алармизм, там еще и, в общем-то, такая вполне экономическая прагматика. Ну, давайте там, например, посмотрим, да, такой на флагманский проект одного пояса, одного пути в России, да, это ВСМ, высокоскоростная магистраль железнодорожная Москва-Казань. 5 лет они говорят, вот, 5 лет они говорят, в общем-то, примерно примерно 20 миллиардов долларов нужно на строительство этой ВСМ. Из них, ну, порядка 13 миллиардов хотят дать, ну, готовы дать китайцы там, для консорциума. Там создается российско-китайская компания, которая, которая занимает у Китая вот эти 13 миллиардов долларов, строит эту железную дорогу, 40 лет ее эксплуатирует, потом, ну, как бы передает РЖД, да, передает государству. Вот. Проблема в том, что далеко не все уверены, что эти 13 миллиардов будут работать, будут приносить прибыль. Да, скорее всего, это будет действительно убыточная железная дорога. А отдавать, как бы, эти деньги придется. И поэтому, вот если мы говорим про ВСМ Москва-Казань, ну, совершенно очевидно, что в России существуют две группы интересов. Да, одна группа – это, ну, РЖД, да, собственно, люди, которые хотят строить эту железную дорогу, и тут мы уже можем догадываться об их мотивах, это может быть и как вот совершенно искреннее желание построить инфраструктуру будущего, да, ну, так и желание там все-таки как раз к освоению бюджета каким-то образом интегрироваться в это освоение бюджета, да, и есть, скажем так, эконом-блок, люди, которые считают деньги, Министерство финансов и так далее, которые говорят: ребята, но вы построите дорогу, которой никто не будет пользоваться за 13 миллиардов долларов. Нам, у нас вообще-то не очень хорошо в стране с экономикой, как бы нафига. Ну и вот, и поэтому 5 лет вот ходим вокруг да около и ничего не строим.
Скажи, а ведь не является ли этот отрезок Москва-Казань частью будущей высокоскоростной железной дороги Москва-Пекин? Там, вспомним песню,
ну,
да,
как, ну, 60-летней давности. Воспаленных мыслях всевозможных аналитиков, безусловно, является.
Мокрых снах.
Мокрых снах, да. С точки зрения, ну, здравого смысла, ну, как бы, окей. Но есть еще замечательный проект — построить ВСМ от Пекина в Америку через Чукотку и Аляску, например. Ну, тоже хороший проект.
Коста-Рику.
Да, да, можем его обсуждать. Но с практической точки зрения это все не очень серьезно, на самом деле.
Хорошо. Ой, да, спасибо тебе за такой, мне кажется, замечательно развернутый ответ. А мы тогда переходим к четвертому вопросу.
Окей, четвертый вопрос. Какие подходы применяются к решению крупных внутренних долгов провинции? Есть ли успехи на этом направлении? Долги. Тема долгов, я знаю, тебе близка.
О, да, моя любимая тема практически.
Ну, тут я что и вообще является сразу, да, вот внутренний долг провинции? Кто кому и за что должен, если вкратце опять же?
Да, да, сейчас попробую вкратце. Смотрите, ну, когда мы говорим внутренний долг для любой страны, да, не только для Китая, вообще для любой страны мира, это, ну, составляющая, три составляющие. Первое – это корпоративный долг, да, то есть долг компаний. А второе – это государственный долг, ну, то есть либо центрального правительства, либо вот там в контексте Китая более характерно это долги местных правительств, региональных. И третье – это долг домохозяйств. Ну, то есть вот когда люди понабрали там ипотеку, да, условно говоря, и так далее. Смотрите, фишка Китая в чем? В том, что долги домохозяйств занимают третье место среди вот этих трех составляющих. В общем-то, ими даже можно было бы пренебречь. Самый огромный – это долг государственных компаний. Вот того самого убыточного госсектора, про который я вам в самом начале говорю, какой он убыточный. Это действительно огромные деньги. Долги местных правительств – это на втором месте. Тоже достаточно серьезная проблема, существующая, ну, там, с 90-х годов. Большинство инфраструктурных чудес, которые мы видим в Китае, да, это вот новые аэропорта, новые развязки, новые там высокоскоростные железные дороги, кварталы, это все построено, в общем-то, в долг, да, и зачастую построено, ну, без вот подсчитывания плюсов и минусов от этого. То есть построим что-то, строим, чтобы строить. И естественно, что местные долги, местные правительства, да, они, в общем-то, действительно со временем у них огромный долг на них навис. Вот вопрос, я как понимаю, собственно говоря, про долги местных правительств, да?
Да, 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 но еще, Иван, вот я хотел тебя спросить, когда ты говоришь о долгах, ведь, с одной стороны, вот как только ты говоришь, там это все построено в долг, долги там местных правительств, провинций и прочее, прочее, но мне кажется, ключевым вопросом является долги перед кем, да? Вот, да, построено это в долг.
Да, абсолютно, абсолютно уместный вопрос, да. Да, абсолютно в точку. Это внутренний долг, это долги перед государственными банками, которые берут деньги из государственного бюджета. То есть это не внешнее заимствование, это долги там одного кармана перед другим карманом.
Ну, с другой стороны, как я могу предположить, все-таки так как теоретически в государстве огромная часть денежной массы, она все равно на руках у частных лиц в той или иной форме, да, то есть что имеется в виду, как я понимаю, да, то есть рядовой китайский вкладчик, ну, там, бабушка, дедушка, тетя, дядя, он несет свои заработанные деньги в банк, кладет их, соответственно, он экономит, и банк берет эти деньги от простых трудящихся, дает их в долг вот на финансирование всех вот этих безумных проектов, когда у тебя там в радиусе 80 километров там,
но 3 крупных аэропорта. Не совсем на самом деле. Вот то, о чем ты говоришь, как раз Китай неплохо работает. В Китае действительно для развивающихся стран очень высокий уровень накопления населения. Может быть, самый высокий в мире, да?
Если не ошибаюсь, вот под 40%, да?
Прям. Вот те деньги, которые бабушки носят в банке, да, банки тоже выдают, но выдают, опять же, в основном в виде кредитов частным лицам, да. Вот, и поэтому вот этот кредит, этот долговой пузырь, он не так страшен, как долги перед госсектором и местными правительствами, которые в основном госбанками берутся из субсидий собственного бюджета. То есть Госбанк выдает заведомо плохой кредит какой-нибудь государственной компании там большой и какому-нибудь местному правительству под залог земли, на который местное правительство говорит: слушай, мы здесь построим огромный город, его, значит, продадим, цена вырастет, земля вырастет в цене в несколько раз, мы тебе дадим долг. При этом это нифига не работает. То есть квартал построен, но там никто не живет. Ну, совершенно типичная как бы картинка из китайской реальности, да? Вот. Банк, нормальный коммерческий банк, скорее всего, бы не дал бы этот кредит, да, поскольку риски слишком велики. Но ну, китайский конечно. Банк дает, потому что он, во-первых, знает, что государство спасет и его, и заемщика, и кредитора, и заемщика. То есть все покроют своими субсидиями.
Но, подожди,
в общем-то, как мне...
Извини.
Для меня это звучит, как государство дало долг государству, чтоб те дали в долг государству.
Но, да, ведь при таком сценарии подразумевается, что бесконтрольная какая-то происходит печать денежной массы. Но ведь мы не видим в Китае такой сильной инфляции. Да, сейчас инфляция есть, потому что все-таки, как ты сам сказал, и рабочая сила дорожает, и цены растут на все, но она не безудержна. Это даже не то, что там гиперинфляция. Она меньше российской.
Деньги же...
Правильно?
Деньги же не только печатный станок дает, но китайское государство зарабатывает деньги в основном налогами, за счет налогов, конечно. То есть поступления в бюджет, они из налогов идут. И, честно говоря, опять же, хорошо, кстати, натолкнули на эту тему, потому что почему местные правительства стали брать в долг? До 90-х годов, до 94-го года распределение налогов между центром и регионами было такое, что большая часть налогов оставалась у регионов. Ну, там цифра доходила до 78% всех вообще прибыли, которые в Китае делались, они оставались у регионов, а центр остался ни с чем. В 1994 году была проведена такая ключевая вообще, на самом деле, для изучения регионов реформа, согласно которой центр стал большую часть налогов получать, забирать себе. Ну, какое-то количество налогов, конечно, остается у регионов, но значительно меньше. При этом, во-первых, все траты, они остались прежними, они остались на балансе у регионов, там вся социалка и так далее. Во-вторых, с конца 90-х годов началась вот эта мода на большую стройку, да, постоянно попытка решать, поддерживать высокие темпы роста китайской экономики строительством, да. И на все это нужны деньги, регионы стимулировались различными способами на то, чтобы тратить эти деньги, да, и это создало вот этот пузырь долга. Но на самом деле, понятно, что главная проблема, что у регионов недостаточно денег, им необходимых от налогов. Вот как бы в чем мысль. Что оно понятно? Вот на данный момент понятно. А я сейчас объясню, почему, ну, это, понятно, почему да. Это пузырь вообще на самом деле. Потому что совершенно логичный довод о том, что типа, ребята, ну это в чем же проблема, да? То есть государство дает долг самому себе, по большому счету, и ну, вроде как. В чем проблема-то, да? На мой взгляд, я не финансист, да, сразу хочу сказать. Я, конечно, человек, который больше изучает такие политические реалии. Вот для меня вообще сам факт того, что этот пузырь образовался, это свидетельствует не о том, что сейчас вот в Китае вся экономика там развалится, да, Это скорее вот очень яркое, очевидное такое свидетельство действительно низкой эффективности китайской экономики, низкого КПД. Но для меня это все больше про это, про вот на эту тему. Почему зарубежные наблюдатели, скажем так, регулярно парятся по поводу этого внутреннего долга, да, который совокупность. Ну, там все время какие-то совершенно сумасшедшие цифры приводятся, я даже так не буду вспоминать, но там то, что в голове крутится, это совокупность внутреннего долга Китая, это порядка 250% ВВП. При том, что ВВП у Китая там совершенно фантастический, да. Вот. А почему внешние наблюдатели парятся? Как мне кажется, что, ну, это, знаете, как на что похоже, да? Ну, вот, условно говоря, вот, вот есть у вас девушка, да? Девушка может там тратить время на то, чтобы там, какое-то количество времени на работу, да, какое-то количество времени там на учебу, какое-то количество времени там на уход за собой, там на спорт, когда 50. А значит, количество часов в сутках, вот оно ограничено, 24 часа. И, условно говоря, если она все потратит на учебу, то у нее там не хватит времени с вами погулять, да? И это происходит как бы регулярно. То есть весь мир ожидает китайских, значит, экспансии китайского капитала, инвестиций. А тут мы понимаем, что на самом деле то у Китая, наверное, не хватит на это денег. У Китая, скорее всего, эти деньги он пустит опять же на то, чтобы закрывать дыры вот эти долговые у госбанков, у госпредприятий и у местных компаний. Китай-то закроет эти дыры, безусловно, но отсутствует мотивация у госбанков, у госпредприятий и местных правительств работать хорошо. Вот, почему работать хорошо, вот, если потом придет дядя и тебя спасет, правильно?
Конечно, да. Тем более, если этот долг передается там чуть ли не с поколения в поколение, такое ощущение, по крайней мере, создалось, ну, да? Так, все-таки так есть, да, губернаторы это сидят не по 50 лет на своих постах, да? О, это, у нас кстати, есть звонок. Кстати... К нам звонит окей. Максим Иванов.
В студии.
Звонок в студию. Максим, ты присоединяешься к нам? Максим?
Да.
Максим из далеких Химок.
Нет, а вот Максим, я, кстати, хотел, не... там, пока Максим, да, что-то из Химок звонит нам, вот, кстати, последнюю мысль хотел сказать, она связана, ты сказал про губернаторов, да, то, что передается по наследству, на самом деле это важнейший фактор того, что вообще эта проблема появилась, проблема местных долгов, потому что руководство провинциальное приходит, ну, не только провинциальное, со мной, окружное, уездное, приходит к власти, то на самом деле на 2, 3, 4, ну, максимум 5 лет. И в течение этого времени власть должна показать некий результат, такой причем хайповый результат, да, резонансный, который понравится. То есть, если ты просто системно решал какие-то проблемы, Пекин это не увидит и не оценит. А если ты открыл новый аэропорт, это вот как бы все сразу заметят. И поэтому возникает действительно такой стимул тратить деньги на громкие резонансные инфраструктурные проекты. Потом ты получаешь повышение, опережаешь Пекин там или какой-нибудь провинцию получше, а все эти проблемы остаются у твоего сменщика, ну тебе абсолютно пофиг на то, что там будет с ним, правильно?
Вот.
Вот о чем речь.
Да, я так и думал, да. Как обычно.
Хорошо. Но, нам, тем не менее, кстати, надо, наверное, даже как-то торопиться, потому что мы только 4 вопроса из запланированных 9 успели обсудить. А прошло то время.
Еще Макс не успел присоединиться.
Да, еще Макс не успел присоединиться, времени прошло немало. Вопрос номер 5 у нас. Как сейчас обстоят дела с развитием наиболее отсталых западных и центральных регионов Китая? Имеется в виду, конечно же, экономическое развитие. Но вот ты упоминал, что ты был в поездках по западу Китая, что туда явно пришли большие деньги. Я прекрасно помню тоже, как начиналась вообще вот эта кампания идти на запад, как очень многие компании и китайские, и западные, ну, можно сказать, упрашивали или где-то вынуждали переносить свое производство в Сычуань, в другие внутренние провинции. Сейчас, вот на твой взгляд, есть ли такой огромный разрыв между прибрежными регионами и внутренними, или он уже несколько нивелировался?
Ну, тут, да, дьявол кроется в формулировках. Ну, в общем, конечно, он существует, но при этом он сокращается. То есть, вот так вот. Очень по-китайски ответил. Действительно, приходят инвестиции, переносится производство в какой-то степени. Ну, там один тот же туризм дает массу, скорее всего, денег. А то, что туризм сейчас в западных регионах развивается, это факт. Вот. Другое дело, что если там что-то строится, у нас опять же возникает вопрос о эффективности, да, такой финансовой эффективности этих проектов. Скорее всего, они все глубоко убыточные, да. Это первое. Второе, то, что действительно, с 2009 года это все развивается, сама программа, да, стратегия большого освоения Запада. И на данный момент я вижу, что вот в каких-то узловых таких показательных точках, в таких витринах, ну, там взять город Тинчуань, ну, там совершенно потрясающий город, там, с точки зрения того, как за 70 лет сколько там всего появилось. Mm-hmm. А, там, конечно, все развивается. Но если мы поймем глубинку, ну да, там по-прежнему все очень-очень бедно. И это не сравнить там с деревнями под Шанхаем, например, конечно. Это будет пропасть.
Ну да, то есть получается ответ, как посмотреть, да, с одной стороны успехи в подтягивании тех отсталых регионов есть, но с другой стороны сохраняется еще большой разрыв. Слушай, но ведь это тоже логично, нельзя, мне кажется, иногда от Китая ожидает какого-то даже не просто чуда, во-первых, Китай уже произвел чудо, да, и мне кажется, любому человеку надо показывать просто графики с середины 70-х годов, когда было больше 90% населения, живущих за чертой бедности, и сейчас, когда там, по-моему, меньше 10%, что-то такое, да? То есть чудо уже он произвел, но такое ощущение, что все хотят, чтобы это было чудо вдвойне, втройне, а давайте вы еще и сразу там весь Китай подтянете на уровень Швейцарии. Но я это все говорю, я все-таки надеюсь, что нам премию выплатят за сегодняшний выпуск.
Да. Ну да, а я что-нибудь, я тоже что-нибудь должен, наверное, сказать.
Нет, а ты должен выступать в роли, наоборот, оппозиционера.
Ну смотрите, ну я совмещу. Я, конечно, как человек, который в Китае побывал первый раз в 98-м году, да, я все своими глазами видел, что даже по сравнению с 98-м годом, да, как все поменялось. А уж 98-й, там сравнивать с 78-м, это тоже, в общем-то, огромная разница. А вот мы все время оперируем формулировкой китайское там, экономическое чудо. И, в принципе, Алекс формулировал, да, в чем оно заключается. Mm-hmm. Но на самом деле чудо и в другом. Чудо в том, что страна с такими ресурсами, с такими традициями экономическими, с таким населением в течение там, 100 лет была в числе отстающих. Это тоже чудо, на самом деле, парадокс. То есть, в принципе, то, что произошло в период Гайбекайфана, это, ну, в принципе, просто mm-hmm. восстановление реально нормального течения событий. Нормального развития.
Ну, я думаю, да, ты делаешь такую заготовку для нашего будущего исторического выпуска, я думаю, действительно. Если мы будем записывать про потоки серебра, про то, что происходило в Китае в 19 веке, и, кстати, интересно, надо ли нам покаяться или нет за то же вторжение в Пекин в числе, это сколько там было, 10?
8.
Да, 8.
По-моему, ну...
8 национальной армии и прочее. Да, конечно, тоже.
Ну, просто когда мы говорим о там ужасной бедности Китая там, в 78-м году, ну, мы должны просто понимать, что там та же Китайская коммунистическая партия на протяжении десятилетий просто вот над своим народом просто издевалась. Ну, да, компании там по борьбе за сталь и так далее. То есть сначала довела его просто до состояния, что хуже некуда. Ну, а потом, когда только разрешила там чуть-чуть ребята там богатейте, как говорил Дэн Сяопин, так тут же все поперло, и все такие, ой, какие молодцы, какая китайская коммунистическая партия, какая она эффективная и супер. На самом деле, тут как посмотреть?
Ну, да, это тоже правильный аргумент, действительно, период 60-х, 70-х годов, это было пике для Китая, конечно, страна, она чудом избежала какой-то тотальной катастрофы.
Добрый вечер.
Ага, вот. Голос
небесный. На этой драматической ноте я вступил, когда Китай был на грани тотальной катастрофы. Добрый вечер, доброй ночи.
Максим. Да. Ты как в анекдоте про вежливого, прости, оленя.
Да, лося. Да. Добрый вечер, доброй ночи. Лося. Ну, я надеюсь, да. Я не опоздал. Привет. Я внимательно слушал большую часть. Вот, меньшую часть я боролся с этими с обновлениями. Вот, но неважно. Давайте не будем прерываться. Там очень интересные вопросы, поэтому вот я тоже постараюсь что-нибудь умное спросить.
Макс, может быть, ты, кстати, задашь его и номер 6. И заодно вернешь тоже свой опыт и свое мнение по этому поводу.
Вопрос номер 6. Okay. Насколько решение экологических проблем тормозит или наоборот подстегивает экономический рост? Вот. Мы в зоне экологии теперь. Ее немножко уже затронули, эту зону, что стало чуть-чуть чище, небо стало чище, трава зеленее. Вот, решение ли это проблем осмысленное, ну, да, либо так это... просто ветром раздуло, мы не знаем, но вот такой вопрос.
Ага. Окей, да, я тут продолжу традицию отвечать так очень философски по-китайски, и, в общем, как и на прошлый вопрос, я отвечу так уклончиво. И так, вот смотрите, ну, с одной стороны, когда власти берутся за решение экологических проблем, здесь и сейчас, да, на конкретной территории, на конкретных предприятиях, это практически всегда означает торможение экономического роста на этой территории. Потому что это означает закрытие предприятий. Почему, собственно, местные власти, как правило, и не хотят закрывать ничего, несмотря там, да, на все предписания центра? Потому что это снизит их процент ВРП, а следовательно, по этому проценту будет оцениваться их эффективность. А они там не дураки, да, рубить сук, на котором сидят. А, ну, во-вторых, зачастую они аффилированы, да, с тем бизнесом, которому принадлежит это производство, да, тоже, опять же, будет лишаться своих денег. Вот. То есть первый аспект. Решение экологических проблем тормозит производство. С другой стороны, очень большинство, ну, в общем-то, большинство экспертов, аналитиков, особенно западные, постоянно говорят о том, что ухудшение экологической обстановки – это вот очень дорогостоящая тема. То есть у тебя производство становится неэффективное, у тебя растут там издержки на, ну, на какие-то вопросы, связанные с качеством жизни, и в результате грязная экономика – это дорогая экономика. То есть, есть такая точка зрения.
А вот у меня такой, может быть, с неожиданного угла вопрос. Действительно, это очень дорого, когда грязная экономика. Вот в Пекине с его колоссальным загрязнением, которое ухудшалось последние годы. Я знаю, что очень много экспатов уехало из страны просто по этой причине. Потому что семьи, потому что не хотят.
Да, да,
и
да.
Это же тоже, ну, качество.
Либо им надо зарплату, либо да. зарплату надо повышать там в 3 раза, чтобы они готовы были жить в Пекине.
Ну, да.
Все так и есть, да. Я вот именно об этом и говорю, да.
Но в то же время, вот со своей стороны, хочу сказать, что у меня есть какое-то ощущение, может быть, это ни на чем не основанный оптимизм, но есть ощущение, что, наверное, уж у такой страны, как Китай, у них, по крайней мере, есть политическая воля, чтобы такие вопросы быть в состоянии решить. Да? То есть я как бы не вижу именно для Компартии Китая в данном случае, да, потому что она всем заправляет, она всеми рычагами власти обладает. То есть я не вижу причин, чтобы сказать, что это такая нерешаемая проблема.
Ага. Но, безусловно, там китайская коммунистическая партия – это не кучка каких-то садистов, которые совершенно там целенаправленно травят Китай и экспатов. Ну, нет, конечно, они все это понимают, все знают. И, как я уже говорю, ну, последние 10 лет повестка все время очень экологичная, да, и принято большое количество решений, создано какое-то количество комиссий, подкомиссий, там, малых руководящих групп, направленных на решение этого вопроса, но вот в случае с экологией, к сожалению, политической воли центра не всегда достаточно, потому что решается здесь и сейчас, но там классический такой эпизод из борьбы за экологию проводил Миша Коростиков в своем недавнем цикле про китайские регионы, про там какую-то фабрику в провинции Шаньси, которую, значит, закрыли, потому что она была там не экологична. Проверяющие, они там приехали через там месяц, они увидели, что все совершенно спокойно работает, никто не думал там ее закрывать. Там, в результате закрыли ее там на какой-то барный замок, просто чтобы никто там не залез. Ну, это правда, да, контролирующие органы в Китае тоже, ну, не очень эффективны, скажем так.
Иван, а вот такой вопрос. С точки зрения, как тебе кажется, центральное правительство, декларируя вот эти программы экологические и курс на более чистую экономику, это лукавство или это все-таки действительно осознание того, что проблема очень остро стоит, и что если заглядывать там в более далекое будущее, то это действительно большая угроза для страны?
Там кто-то завез, по-моему. Я конечно, уже говорил, повторю еще раз, я считаю, да, они осознают проблему и совершенно искренне пытаются с ней бороться. Но рычагов воздействия недостаточно реальных.
То есть очень мощное лобби на уровне провинции, на уровне регионов, которые, в принципе, смотрят на сию минуту.
Ну, да, есть бизнес-лобби, есть вот эта борьба, эта гонка за экономические показатели на местах, да, и там местные руководители просто не заинтересованы прекращать, закрывать производство, это все есть.
Ну, Это, я думаю, классическая борьба двух KPI, когда повышать экономику.
Да, да, да. Не секс, безусловно, да. Но это вообще, да, ключевой такой сюжет всего, о чем мы говорим сегодня уже там, в течение часа.
Да. Еще раз я порекомендую всем слушателям и ведущим посмотреть сериал наконец-то, который называется Реминдомии, да, он называется Реминдомии.
Именем
народа.
Именем народа, как, да.
Народа. Да. И он как раз вот про все эти. Ты посмотрел, да, уже?
Смотрел, я начал с того, что прочитал, да, замечательный обзор, который сделала Ольга Мерёкина, посмотрел избранные серии, и, значит, этот сериал, да, привел в качестве одного из таких мегатрендов китайского кино в одной из статей, которая вот выйдет на днях в одном дружественном издании, называется «Профиль».
Опа, отлично.
А вот, кстати, Иван, хотел тебя, знаешь, что спросить, это не нет этого вопроса в нашем скрипте, он несколько личный, но, с другой стороны, действительно, я думаю, нас всех интересует, ведь сейчас, получается, ты один из, ну, наверное, там, пятерки или десятки медийных экспертов по Китаю, да? Ну, то есть, как бы, вопрос в чем? Согласись,
если говорить десятку, да, ну, наверняка, да, там,
да,
всего
да,
человек
да. Вот, а для тебя самого это стало ожиданностью, то есть, скажем так, ты осознанно к этому шел, или тебя это, наоборот, удивляет по-прежнему? Я к чему хочу сказать? Мне кажется, у нас, несмотря на огромное соседство с Китаем, все-таки очень мало, по крайней мере, медийных, не буду говорить, что вообще там, а буду сейчас петь козлиную песню по поводу судеб нашей китаистики, да, но мне просто вот кажется, что и медийных у нас людей, которые говорят о Китае, очень мало. Вот фактически, кого можно видеть? Там Маслова в телевизоре и из больших фигур, наверное, больше никого.
Виногородского.
Виногородского уже не видно нигде, да? Но...
Прости, господи.
Вот. Ладно. Ну, то есть фактически только Маслов...
С десяток можно набрать, конечно, да.
Ну вот...
С десяток, я думаю, наберется. Чувствую ли я частью этой обоймы? Ну да, да, чувствую, потому что, ну, это, безусловно, сказывается вообще на моей жизни, на том, что я все время, у меня есть какие-то заказы, какие-то интересные предложения, проекты. Стало ли для меня это неожиданностью? Ну, наверное, нет. Хотя я, да, я осознаю то, что, ну, нетипичная ситуация, когда некий медийный эксперт живет не в Москве. И я регулярно с этим сталкиваюсь, когда мне приходят на электронную почту письма от всяких иностранных дипломатов, которые хотят со мной выпить чашку кофе где-нибудь в районе метро Маяковская, и у них даже в голове нету там идеи о том, что я могу жить не в Москве. Да, ну, да, я
не внутри Садового кольца.
Да, да, да. Я говорю, да, я с удовольствием, но я живу в 9000 километрах вот от этого кафе, где вы там предлагаете.
А у тебя, кстати, нет мысли о том, чтобы понаехать в город-герой Москву? Ну, ладно, это, наверное, уже слишком личный вопрос для подкаста.
Да нет, ну нет, мысли нет. Я в нее периодически понаезжаю для встречи с друзьями, ну, там, для каких-нибудь мероприятий увлекательных, очень ее люблю. Город Москву, но нет, мне очень комфортно в Владивостоке, и на данный момент, значит, переезд на повестке не стоит.
Есть ли шанс все-таки затащить китайских инвесторов в Россию? Звучит так, что китайцы стоят, инвесторы стоят на границе, упираются, их пытаются затащить, они не тащатся.
Да, мы затаскиваем.
Так вот, можно ли все-таки?
А, это вопрос, да?
Да.
А, окей. Ну вот мне кажется, опять же, если говорить формулировкой «затащить», да, то есть вот как-то искусственно привлечь, то, ну, нет. Да, я не так давно, на прошлых выходных, по-моему, был, значит, в территории приезжающего развития Надеждинская под Владивостоком, там тоже с китайской делегацией, кстати говоря, походили, посмотрели, обсудили, но я понял, что искусственно нет, потому что слишком велика конкуренция со стороны других более легких рынков для китайского капитала. Более легких в каком плане? Ну, либо там дешевая рабочая сила, в России она все еще, ну, она столько же стоит, сколько в Китае, да, какой смысл пригласить? Либо там, скажем так, государство с менее сильным суверенитетом, да, то есть это государство, которое, ну, легче подкупить, скажем так, да. Российское государство, оно все-таки довольно четко осознает свои интересы, довольно четко осознает риски и, как правило, не делает того, что невыгодно. Ну, да, наверное, странно прозвучит, да, но я, в общем-то, действительно изучая этот вопрос, пришел к этому выводу. То, что наши переговорщики, почему так долго с китайцами переговариваются, не только потому, что они там, ну, они там глупые там, или ленивые, нет, вот просто люди четко понимают вот некий минимум, ниже которого мы не можем опуститься. И китайцы тоже понимают этот минимум, и мы, у нас как бы точки соприкосновения в таких больших проектах не совпадают. Вот, это если мы говорим про искусственное затаскивание инвестиций. Но если мы говорим про естественные инвестиции, да, которые были и до появления там, территории опережающего развития, и до появления там, одного пояса, одного пути, прости господи, то ну, эти инвестиции есть, они всегда были, они, видимо, будут. Это, как правило, небольшой бизнес, там небольшой средний бизнес, который работает, делает то, что ему выгодно, зарабатывает деньги без особой там, вот, какой-то преференциальной поддержки государства, как китайского, так и российского, но и его ровно столько, сколько нужно на самом деле. То есть тут в данном случае бизнес, рынок, он все расставляет на свои места.
А вот такой вопрос, Иван, попутный к этому. Можно ли сказать, что китайские инвесторы готовы были бы вкладываться в проекты, которые сулят меньшую долю возврата, чем это было бы доступно, приемлемо для российских инвесторов? Поясню. У нас не так давно встал вопрос об одном инфраструктурном проекте. И одной из причин, почему он не был запущен, было то, что, скажем так, российские инвесторы под такую норму возврата с инвестицией за него просто не возьмутся. Им это неинтересно, потому что все привыкли там, какой-то норме прибыли определенной, а это, ну, условно говоря, семечки. И плюс занимает долго времени, деньги будут долго к этому привязаны, ну, да, и возврат очень не впечатляет. А вот в этом смысле китайские инвесторы могли бы быть более привлекательными, пусть даже низкой нормой возврата, но, например, они не могут найти похожего проекта в других странах или у себя дома. Вот здесь, на этой вилке, есть ли какая-то возможность?
Вот, да, вот ключевой момент, значит, вот, да, некая уникальность, то, что ты не можешь найти в других местах. Если мы говорим там о фабрике по производству электроники, ну, я не очень понимаю, какие у России есть некие уникальные, да, преимущества. Ну, ее легче открыть во Вьетнаме, там, объективно, да. А, вот, например, сейчас есть такой проект у нас на Дальнем Востоке. Это Ковка, да, китайская компания сельскохозяйственная, по-моему, китайский Джунлян. Вот она готова вложиться в крупный проект, связанный с переработкой сои. Но и тут действительно есть некий вот этот элемент уникальности, потому что там дальневосточная соя, она там типа экологически чистая. Ты такую экологически чистую сою там в Китае или во Вьетнаме не найдешь. И Ковка, как компания с длинными инвестиционными деньгами, да, которая готова вложиться и там 10 лет не ждать прибыли. Ну, потому что крупная компания, она может себе это позволить. В принципе, я думаю, это вариант, который может выгореть. Проблема в том, что вот таких вот ниш уникальных, их на самом деле не так много можно найти.
Ну, когда транспорт, они логистика, конечно, в России, разве нет? Это огромная ниша, огромная зона вложений, это терминалы, это дороги, это мосты.
Международный транспортный... Окей, ну да, ну тут по каждому моменту можно говорить отдельно. Вот возьмем просто примером ТК Приморья-2, международный транспортный коридор. Это порт и дорога к нему. Порт, лакомый кусочек, его все хотят, и тем более его хотят, конечно, российские инвесторы. И российские инвесторы, там, у них больше шансов все-таки получить доступ к этому порту, чем там у китайцев. Китайцам мы готовы дать китайцам построить дорогу. Китайцы не хотят строить дорогу, потому что она прибыли не приносит. Прибыль приносит порт, на него и так есть желающие. А там дорога 70-километровая, даже меньше, от границы до порта Зарубина. Вот ее, опять же, там 2-3 года никто построить не может. Постоянно об этом договариваться на уровне там чуть ли не Путин-Си Цзиньпин, а как бы ничего не меняется. Ну и то же самое, там тот же мост. Там, вообще, ну, многое, что из инфраструктуры, оно не готово приносить деньги здесь и сейчас. Поэтому... не скажу, что эта сфера для китайцев так уж выгодная. Самые лакомые кусочки, они уже под российским бизнесом. И российский бизнес тут вряд ли, опять же, их упустит.
А может быть такие варианты, когда китайский частный бизнес, вписываясь в этом проекте, например, в стратегию вот шелкового пути развития, может использовать государственные деньги, обратиться за государственными деньгами, потому что он, ну вот в русле, да, потому что он участвует в каком-то проекте, который соответствует стратегии.
Да, так и происходит. Mm-hmm. Да, так и происходит. И, конечно, у китайского инвестора, у него огромное преимущество, это доступ к дешевым кредитам, дешевым и коммерческим кредитам, и, конечно, к дешевым государственным кредитам. И, конечно, любой китайский инвестор тут же вспоминает про один пояс, один путь, для того, чтобы получить, ну, какие-то преференции, да, и для того, чтобы, не знаю, там, ну, Гуанси, да, опять же, засветиться перед чиновниками и так далее. Это все есть. Но для бизнеса, если что-то не приносит прибыли, мне кажется, и чревато со сложностями, а сложностей много, да, то это серьезный довод для того, чтобы все-таки не развивать проект. То есть огромное количество китайских инвесторов на Дальнем Востоке есть потенциально, есть номинально. То есть они записаны резидентами территории опережающего развития и свободного порта Владивосток. Они заявили какие-то проекты, какие-то свои инвестиции, но по факту они их не реализуют. Там, голое поле. Да, вот так вот. Чего они ждут? То ли они ждут каких-то историй успеха, то ли они вообще ничего не ждут. Они изначально не собирались его реализовывать, а вступили, чтобы получить некий там доступ к чиновникам, да, доступ к связям и так далее. Ну, тут уже надо разбираться в каждом конкретном случае.
Интересно, что не прозвучали такие факторы, как коррупция и бюрократия российская. Интересно, они вот являются факторами, серьезными факторами принятия решения? Или все-таки это не настолько, как мы привыкли думать?
Тут на самом деле есть нюансы. Тут дело в том, что если мы говорим о вот этих таких преференциальных площадках, да, территории опережающего развития, да, СПВ, это так называемые карманы эффективности, да, то есть это такие островки в целом может быть не сильно эффективным государством, которые достаточно эффективны вроде как. То есть там действительно молодые, очень успешные чиновники, которые там привыкли добиваться результата, которые, ну, я думаю, они от инвестора откат не требуют на первой же встрече, может быть, не требуют даже на второй, на третьей, может быть, не требуют его вообще, да, то есть они вот именно очень сильно ориентированы на результат. Это если мы говорим, да, вот именно о торах СПВ. Если мы говорим об обычном бизнесе, ну да, там, скорее всего, который был там в 90-е годы, существовал в нулевые, там, скорее всего, да, конечно, чиновники пользуются своим доступом к административной ренте, но там и большинство китайских инвесторов к этому готовы и более того воспринимают это как вот правило игры. Да, буквально, покажите нам, с кем договориться, кому дать деньги, чтобы у нас все заработало. Так что тут такой острый момент.
Олег. Да, я хотел сказать, что, может быть, мы восьмой вопрос все-таки пропустим, а вот, Макс, задай девятый вопрос, потому что он все-таки твой, к тому же, правильно же? Я говорю, что, может быть, мы восьмой вопрос не будем задавать, а зададим вопрос напрямую девятый, и потому что, Макс, тем более он твой, и ты его задашь. И на этом как бы будем уже заканчивать передачу.
Да, давайте так сделаем, давайте, да. Мы заговорились, да.
Ну, время у Ивана сейчас сколько? 2 часа ночи?
Подрежу, мне интересно. Да, 2 часа ночи, но так я последние 1,5 часа разговаривал, как-то разошелся, то...
Ух,
да. Отлично. Можно сказать, что по китайскому времени я сейчас...
Итак, заключительный вопрос. Вот... Какой вектор будет преобладать в политике и экономике в свете смены правил игры и закрепления Си Цзиньпина в роли лидера на долгосрочную перспективу? И вообще, поменяется ли этот вектор? Настолько ли страшен черт, как его малюют? И вся эта новость с властью, с несменяемостью Си Цзиньпина? Ну, такой вопрос заключительный.
Ага, ну да, ну тут как бы, конечно, хотелось бы понимать, есть ли понимание у слушателей там вообще всего этого контекста, да, как вот система коллективной власти, которая существовала в Китае с 80-х годов, вдруг в 2017 году от Рождества Христова стала совершенно очевидно властью индивидуальной, да, Вот, если все эти моменты, связанные с тем, как это происходило, опустить и, значит, взять за, ну, некую аксиому, что Си Цзиньпин, по всей видимости, будет у власти, ну, ровно столько, сколько захочет, да, то есть он сейчас уже не ограничен там какими-то институциональными моментами, вот, то можно, да, порассуждать о том, что поменяется в связи с этим. И вот наши рассуждения, они все-таки будут иметь характер такого интеллектуального этюда, да, потому что это нечто, что сложно померить, нечто, что сложно увидеть прямо сейчас. Ну вот, мне кажется, так вот несколько факторов можно выделить, да? Нет, несколько наиболее очевидных последствий этого.
А прежде чем, Иван, можно один короткий вот уточняющий вопрос, может, для аудитории так легче будет, что вот то, что произошло, это серьезно? Или действительно это раздувается, просто много об этом говорят, на самом деле, ну, какие-то косметические изменения, там, немножко процедурно, да, чуть больше власти у Си Цзиньпина, по нас, по большому счету, дорога никуда не повернула. Или это все-таки тектонический сдвиг, который, ну, на который надо обратить внимание?
Вот, я скорее считаю, что тектонически, возможно, у меня профдеформация, да, потому что 10 лет последние я изучаю китайскую бюрократию, да, ну и для меня это важные моменты, да. Но я вот скорее, да, за то, что это серьезное изменение вообще самой системы. Раньше была система коллективной власти, да, селектора, то, что называется. Сейчас это система индивидуальной власти все-таки. Один человек решает, если и контролирует, если не все, то почти все. Вот, соответственно, вообще политика становится зависимой от этого человека. То есть, раньше этого не было. Ну, особенно, да, в правлении там ни Идзян Цземиня, ни Ху Цзиньтао. В общем-то, Идзян и Ху – это были публичные личности, такие говорящие головы, да. А на самом деле все решалось большим пулом людей. И, конечно же, индивидуальные особенности этого человека, но они не были там серьезным фактором, да, скажем так, на что-то влияющим. В случае с Си Цзиньпином, по всей видимости, это становится реальным большим фактором. И тут вот о чем идет речь. То есть те выводы, о которых сейчас вот так попробую порассуждать, они, возможно, даже и где-то взаимоисключающие. Как я говорю, это вот сейчас не более чем такая интеллектуальная игра. Ну, вот первое, что мне кажется, первое такое следствие, это то, что консолидация власти означает то, что Си больше не будет, ну, неким заложником, да, побочных эффектов системы коллективного руководства, да, когда ты не все контролируешь, и ты постоянно вынужден преодолевать сопротивление бюрократии, то есть то, что было первые 5 лет правления Си Цзиньпина. Вот первые 5 лет правления Си Цзиньпина, если опять же мы абстрагируемся от пропаганды и риторики, они же не очень успешные. Все, о чем говорил в 2012-2013 годах, ничего, в общем-то, не изменилось, да, по большому счету. Вся та же повестка. Считается, что Си Цзиньпин был не совсем свободен, да, в своих решениях, потому что было очень мощное лобби и в Политбюро, и, ну, собственно говоря, и в Госсовете, связанное там с условной группировкой комсомольцев, да, людей, близких к бывшему руководителю Китая. Вот сейчас он от этого свободен, он действительно консолидировал власть, он действительно в регионах расставил своих людей на ключевые должности, сейчас он не может на это больше пенять, что что-то не помешали. Возможно, это действительно приведет к тому, что многие проблемы вдруг начнут решаться. Да, там, та же экология, та же коррупция, возможно. Второе следствие вот этой консолидации власти, это то, что как сказать, вот это мессианство, да? То есть человек, который слишком занимает высокое положение, слишком небольшие амбиции, скорее всего, человек верит в свою звезду, верит в свою миссию, верит в то, что он должен выполнить, там, выполнить, достичь вот эту китайскую мечту, да, выполнить ее. И это, скорее всего, будет приводить к тому, что человек достаточно долго будет стремиться держаться за власть, сохранять власть, а это неизбежно приведет, ну, в общем-то, к старению как самого руководителя, так и его близкого круга. Но вот уже сейчас, если мы проанализируем состав Политбюро, он уже заметно старше, чем обычно. Там только 3 человека младше 57 лет, если я не ошибаюсь. То есть это приведет к тому, что мы вот там по позднему Советскому Союзу знаем, там, как геронтократия, да, то есть такая власть стариков. Со всеми, в общем-то, характерными для этого возрастными изменениями. То есть чем дальше, тем больше будет пропасть между там некой реальностью и докладами увеличиваться. Ну и ни к чему хорошему, скорее всего, это не приведет. Да, там не будем приводить в качестве примеров какие-то нам знакомые страны разные. Что еще? Ну, смотрите, ну, консолидация власти, некий такой очень условный культ личности Си Цзиньпина, такой культ личности со спецификой все-таки там информационного общества до 21 века. А это все равно завышенные ожидания. То есть, действительно, от Си завышенные, от Си Цзиньпина, мне кажется, завышенные ожидания, как внутри Китая. Ну, тут скорее вы меня можете подправить. Так и снаружи, да. Извини, совершенно точно Си выглядит каким-то супер-лидером, таким волшебником, которого все по плечу. Но эти завышенные ожидания нужно будет оправдывать. И вот тут возникают вопросы, потому что большинство проблем, о которых мы сегодня говорили, да, они же все-таки, я надеюсь, вас убедил, они имеют системный характер. Их нельзя решить за день, за два, даже за 10 лет. И вряд ли это получится у Си Цзиньпина, особенно учитывая, что большая часть этих проблем является следствием, ну, в общем-то, монополии Коммунистической партии Китая на власть. То есть того фактора, который Си Цзиньпин точно не изменит. Вот. Соответственно, мы ожидаем, что эти проблемы они останутся, а как-то вот ожидания нужно оправдывать. Ну и каким образом обычно лидеры такие харизматичные, долгоиграющие их решают? Ну, отвлекают внимание населения внешнеполитической повесткой, да?
Маленькая победоносная война.
Какая-нибудь маленькая победоносная война, или хотя бы какой-нибудь маленький один пояс, один путь, что, ну, по сути, это реальный пиар-проект Си Цзиньпина, да, по большому счету. Тем более на тему интеграции, беспроигрышная тема, говорить на тему интеграции очень легко, потому что это ни к чему не обязывает, по большому счету, да. Но некий хайп ты получаешь взамен. Вот Си Цзиньпин сделал 5 лет назад вот это самое. 5 лет это реально работает. Мне кажется, продолжает работать до сих пор, многие люди до сих пор в это верят. Ну и второй момент это пропаганда, да, то есть чем дальше, тем больше будет пропаганды. Опять же, не будем приводить в пример какие-нибудь соседние с Китаем страны. Ну, в общем, вот такие последствия я вижу, такие самые очевидные.
Ну да.
Напряженность вот в Южно-Китайском море, там активность Китая в этом регионе, это может тоже быть какой-то руслом, куда можно направить внимание.
Да, я боюсь, что это наиболее очевидное русло, куда можно направить, да, направить эти амбиции, направить вот эту китайскую мечту и так далее. К сожалению, это, наверное, наиболее очевидное.
Очевиднее. А Тайвань? По Тайваню у нас недавно был выпуск. Ты что думаешь? На Тайвань не будет пока поднимать руку?
Ну, скажем так, да. Мне кажется, силовое решение тайваньского вопроса, но оно не то, что невозможно, но маловероятно. Очень маловероятно.
Ну, то есть ты считаешь, поскольку Тайвань не будет рыпаться и не будет стремиться изменить статус-кво, его вряд ли будут трогать.
Во-первых, Тайвань не будет рыпаться, во-вторых, там экономики взаимозавязаны, это в-третьих, в общем-то, у власти, когда находится Гоминьдан, как ни странно, у них сейчас очень даже партнерские отношения у КПК и Гоминьдана, ну, то есть тут явно ничего не произойдет. Ну, и мне кажется, вот все равно тайваньцев воспринимают как китайцев, ну, во всяком случае, на долу. Там, тайваньцы по-другому немножечко, но у китайцев, я вот в них точно не вижу какой-то ненависти по отношению к Тайваню, то есть общественным мнением на тему Тайваня будет очень сложно манипулировать, все равно это наши китайские братья.
Свои.
За пролив, они свои, да. А вот со вьетнамцами, филиппинцами это гораздо проще.
Ну да, я согласен, что, наверное, ясно. Картинку бомбардировок Тайбэя китайский Лаобайсин вряд ли встретит с восторгом.
Не оценит.
Да, да, боюсь. И не оценит. А, ну, не знаю, в случае с Ханоем будет ли это тоже оценено, но да, это нас вообще заводит в дебри таких политологических дискуссий. Но у нас, так как у меня штатная теперь должность, как кто-то сказал в комментариях, экономиста, экономим время Лаобайкаста, но все-таки действительно мы уже почти полтора часа записали. Я думаю, выражу всеобщую, во-первых, и благодарность, и хочу сказать, Иван, давай запишем еще несколько подкастов, потому что тем, мне кажется, для обсуждения много. Было бы чудесно поговорить на исторические темы, на темы футбола, на темы кино,
да,
поэтому,
да, конечно, да.
Если ты будешь согласен периодически появляться у нас, мы будем только счастливы.
Да, ну, с огромным удовольствием, мне это интересно, и в общем-то, если, опять же, с таких позиций мессианства немножко подходить к этому вопросу, ну, то есть того, что ты, у тебя есть какое-то знание, ты хочешь поделиться, хочешь в каком-то смысле, да, там, опять же, повестку сформировать, то, ну, Лаобайкаст – это один из самых самых эффективных способов это сделать, потому что он очень популярен. Все мои студенты бывшие его слушали, надеюсь, и сейчас слушают, поэтому меня услышат. Всем привет. Вот. Ура! Так что да, все супер.
Приятно, приятно.
Спасибо большое, Иван. Очень интересно.
Огромное спасибо вам.
Да, ну что, у нас сегодня грамоты не будет, потому что все было занято. Это на самом деле одна сплошная грамота, сегодняшний выпуск. Да, ну и будем прощаться.
Да, верно. Да, давайте. Ну, Иван единственное, что все-таки музыку заказал и будет играть Цуйзень, дедушка Ура! Китайского рока.
80-е рулят.
Да, ну что, спасибо большое, давайте всем пока.
Всем пока-пока.
Спасибо вам,
всем
пока. Всего, счастливо.
Пока.
Пока-пока.
Don't you